Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 252-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 8 глава. Но я хотел бы вернуться к заключительным стихам 7 главы. Помните Никодим, тот самый, который приходил к Иисусу ночью? Встреча с Иисусом не может оставить человека неизменившимся. Вот здесь возникают такие условия, когда Никодим, должен открыться. Вот он обязан открыться, потому что в его духе, в его сердце, в его душе, если хотите, произошли важнейшие изменения. И когда среди фарисеев, а он является одним из фарисеев, так вот, среди фарисеев начинается вопрос о том, вот кто это такой, что, по какому праву Иисус так поступает, начинаются споры, 49 стих, «Но этот народ, невежда в законе, проклят он». Я думаю, что для Никодима это уже было слишком. И вот Никодим начинает реагировать. Знаете, если вот человек называет себя христианином, последователем Иисуса Христа, и происходят какие-то события, враждебные по отношению ко Христу, даже не к христианам только, а к самому Христу враждебные, и он не реагирует, он просто как будто закрывает уши и закрывает рот, то возникают серьезные вопросы по поводу веры этого человека. Никодим реагирует. 50 стих. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» И, по большому счету, Никодим ничего такого особенного не сказал. Он сослался на закон. Он просто потребовал, причем очень мягко потребовал, исполнения норм закона. Но реакция на его слова оказалась совершенно неадекватной. 52 стих. На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Ты туда же, как сегодня мы бы сказали». Дальше. «Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И вот они были правы, потому что Иисус родился в Иудее, в Вифлееме, как, собственно говоря, было и предсказано в Священном Писании. И 53 стих. «И разошлись все по домам». Вот такая концовочка. Все-то разошлись. Но вы помните, Сыну Человеческому негде голову преклонить. Для всех вопрос был как бы решен. Ну, или почти для всех. Я думаю, что для Никодима он тоже был решен, но уже в другую сторону. И тут 8 глава. Вот этот фрагмент, начиная с 53 стиха 7 главы «И разошлись все по домам», до 11 стиха 8 главы, этот фрагмент зачастую подвергается сомнениям, потому что этого фрагмента, это эпизод с женщиной, взятой в прелюбодеянии, нет в наиболее ранних и наиболее авторитетных рукописях Евангелия. Иными словами, он появляется уже несколько позже. А в ранних рукописях он либо отсутствует, либо заключен в скобки, как сомнительный, либо поставлен в конец текста. Вот он дописан после всего Евангелия от Иоанна. На основании этого люди ставят вопрос, действительно ли этот фрагмент должен иметь свое место в Библии? Действительно ли это библейский текст? Я, с одной стороны, понимаю и принимаю, что этого фрагмента нет в самых ранних рукописях. Но, с другой стороны, отвечаю для себя, ну и вот для вас также на этот вопрос утвердительно. Да, этого фрагмента нет в ранних рукописях, и да, это действительно настоящий библейский текст. Почему я так считаю? Постараюсь сегодня обосновать. Ну и, конечно же, мы посмотрим на сам этот фрагмент и на то, что здесь происходит, потому что происходит здесь интересные вещи. Помните, мы говорили о том, что для Иоанна всегда существует связь между делами Иисуса Христа и его учением. Иоанн рассказывает о событиях, а потом делает из этих событий богословские выводы. Фрагмент начала 8 главы – это женщина, взятая в прелюбодеянии. Дальше, на протяжении всей 8 главы, среди прочего, ставится вопрос отцовства и вопрос происхождения. Причем противники Иисуса подходят к решению этого вопроса, ну, скажем так, достаточно хитро и, я бы даже сказал, гадко. Вот, например, 33 стих. Ему отвечали: «Мы – семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Ну, во-первых, они, конечно, врут. Я не знаю, они понимают это или нет. Предполагаю, что хоть кто-то понимает. Но по поводу того, что они не были рабами никому никогда, ну, давайте вспомним Египет, давайте вспомним поработители, которые были во времена судей, давайте вспомним Ассирия, давайте вспомним Вавилон, давайте вспомним империя Александра Македонского. Ну, может быть, это все просто про тех людей, бывших, да, вот про отцов, про праотцов и так далее. Нет, нет, нет. А это поколение? Ну, например, Рим. Да, вот они, конечно, гордятся тем, что они не были рабами никому никогда, но они глубоко не правы. Это продолжение темы о прелюбодеянии. Ответ Иисуса еще более четкий, потому что Иисус-то говорит даже не про те империи прошлого, которые мы с вами перечислили. 38 стих. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Кто же их отец? Об этом будет целая дискуссия. Мы с вами это еще будем читать в следующий раз. Иисус говорит очень четко, 44 стих. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Женщину берут в прелюбодеянии, и после этого начинается беседа, начинается дискуссия по поводу отцовства, по поводу наследия и так далее. 58 стих – это тоже слова Иисуса Христа. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Знаете, о чем, по большому счету, весь этот конфликт? К Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. После этого на нее начинают нападать и основываются при этом на фразе, и совершенно четкой фразе из закона Моисеева, мы об этом прочитаем, по поводу побиения камнями. Оказывается, нападать они не имеют права. После этого в беседе со Христом у иудеев возникает вопрос об отцовстве. И на него тоже начинают нападать, потому что довольно недавно про него в Назарете ходили самые неприятные слухи. Я понимаю, что кому-то сейчас, может быть, не хочется это слышать, я и не буду повторять. Но эти люди были готовы повторять. Они намеками такими, да, вот говорили: «Мы не от прелюбодеяния или мы не от блуда родились». А Иисус на все это отвечает: «Прежде чем Авраам был, я есмь. Помните, ибо младенец родился нам, это рождение, сын дан нам, это даяние». То есть конфликт здесь, по большому счету, не вокруг прелюбодеяния этой самой женщины. Мы с вами увидим еще, что эта женщина была совершенно неинтересна ее обвинителям. Конфликт здесь вокруг личности Иисуса Христа. Так почему же в древних рукописях этот эпизод либо отсутствует, либо взят в скобки, либо поставлен в конец Евангелия? Знаете, исследователи текста говорят о том, что изменения можно объяснить зачастую взглядами или воззрениями переписчиков. Что было более вероятно? Что кто-то допишет такой фрагмент, или что кто-то пропустит его? Я предполагаю, что в самых ранних рукописях Евангелия от Иоанна этот фрагмент все-таки был, и был он на своем месте, в том месте, которое сейчас соответствует началу 8 главы. Но переписчикам, ну или кому-то из переписчиков стало неудобно, потому что они решили, что этот фрагмент учит прелюбодеянию. Ну, то есть Иисус как бы оправдывает, и я подчеркиваю, что он, конечно, не учит прелюбодеянию, да? Но такое ощущение могло возникнуть. И поэтому его поставили в конец Евангелия, а кто-то его и просто опустил. Нет, конечно, не учит Иисус прелюбодеянию. Я думаю, мы с вами это очень скоро увидим. Но давайте начнем читать. 8 глава, 1 стих. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Давайте обратим внимание на то, что все это происходит в вполне людном месте. Это Иерусалимский храм, это не поле какое-нибудь, это не какое-нибудь укромное местечко, это именно храм, принародно, да, вот при всем народе. 3 стих. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, давайте остановимся на минутку, а оригинальный текст здесь очень интересен. Они привели женщину, взятую в момент прелюбодеяния. Вот это не про то, что какая-то женщина, про которую известно, что когда-то, не знаю, вчера, позавчера, год назад в ее жизни было прелюбодеяние. Здесь в русском переводе даже это сохранено, это видно, слышно, взятую в прелюбодеянии. То есть ее взяли, что называется, с поличным, и ее приводят к Иисусу. На самом деле то, что сделали эти люди, было подлостью. Это не стремление соблюдать закон, это самая обычная, низкая человеческая подлость. Женщина их не интересовала. Они привели ее к Иисусу просто потому, что в этот момент она была нужна для того, чтобы уловить Иисуса. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние». Опять та же самая форма, кстати говоря, вот сейчас это происходит. «А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Интересовала их не женщина. Интересовало их то, как бы им уловить Иисуса. Дело в том, что с точки зрения закона они правы. Или почти правы. Те, кто слушает нас уже давно, помнят наши передачи по книге «Левит» в Ветхом Завете. И вот книга «Левит», 20 глава, 10 стих. Послушайте, пожалуйста, внимательно ту норму закона, на которую они ссылаются. «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». Вы слышали, что происходит? Я хотел бы совместить для вас два эти момента, которые совершенно очевидны из текста. Женщину взяли с поличным. Это не какая-то, не знаю, прелюбодейка в прошлом, даже в недавнем прошлом. То есть ее взяли в самом процессе прелюбодеяния. По закону смерти должны быть преданы оба. Где мужчина? Понимаете, я именно поэтому сделал здесь этот акцент. Иногда это читают так, как будто к Иисусу привели какую-то вот развратную, распутную женщину. Нет. Тут все по-другому. Привели ее и привели ее одну. А теперь внимание. Где мужчина? Мужчины были. Только вместо того, чтобы их кто-то привел, они пришли, кичась своей праведностью.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
еще один момент. Они не имели права с ней так поступать. Они должны были прийти к священнику. Даже по закону эти вопросы вот таким самосудом решать было нельзя. Эти люди берут ситуацию, эти люди вырывают норму из закона. Эти люди вбегают в храм. Я думаю, что эта ситуация была достаточно шумная, а эта ситуация была скандальная. То есть, извините, пожалуйста, но вот используя современный стиль, современные выражения, это была подстава. И Иоанн, на случай, если мы вдруг не поняли, мы это уже поняли из сопоставления текстов, но если вдруг кто-то не понял, Иоанн в 6 стихе объясняет подставность ситуации. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Если бы Иисус сказал «Да, нужно побивать камнями», можно было бы его назвать ретроградом. А вот мы тут милостивые, мы готовы этим женщинам падшим дать возможность исправиться, а он за камни берется. С другой стороны, если Иисус скажет «нет-нет-нет, надо ее простить», тогда получается, что Иисус противоречит закону Моисееву. Это как в эпизоде с налогами, да, позволительно ли давать подать кесарю или нет. Та же история. Казалось, что бы ни ответил Христос, это было бы одинаково плохо. В данном случае расчет был прост. Теперь смотрите, что делает Иисус. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Еще раз давайте представим себе эту картинку. В центре Иисус и эта женщина, которую ставят перед Иисусом. Их окружают эти люди, которые пришли обвинять эту женщину, эти служители, между прочим, книжники. И Иисус пишет. И мы не знаем, что он писал. Исходя из вот этого расположения, расстановки, кто знал, кто мог читать? Сам Иисус, понятно. Женщина, скорее всего, если и было до того. И те люди, которые смотрели внутрь этого круга, они смотрели на Иисуса. Они знали, что он пишет. Она знала, что он пишет. Мы не знаем. Нам остается только догадываться. И тут я не готов на 100% сделать некое утверждение, я готов только высказать предположение на основании того, что происходит дальше. Это как слушать телефонный разговор и пытаться понять его, если слышишь только одну сторону, другую сторону или реплики другой стороны, приходится домысливать. 7 стих. «Когда же продолжали спрашивать его?» То есть картинка, да? Он пишет. Он ни слова им не говорит. Они продолжают спрашивать. Они повторяют этот вопрос. Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». 8 стих. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Опять, второй раз. 9 стих. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, то есть до младших. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Что же он писал? Я думаю, я предполагаю, на основании того, что привели одну женщину, пришли вот эти обвинители, каждый из них готов был когда-то, готов был буквально за несколько минут до этого, готов был обвинять эту женщину. И тут они, обличаемые совестью, расходятся. Да, эта фраза «Кто из вас без греха?» Я предполагаю, однако, что там было еще что-то. Я предполагаю, и не один я здесь в этом, я не одинок в этом предположении, что он писал их грехи. Грехи каждого из этих людей. Ну вот просто по именам. Вот это предположение часто высказывают христианские комментаторы, но я бы хотел сделать еще один шаг к конкретике. Я предполагаю, что он писал имена женщин, которых обидел каждый из этих фарисеев и книжников. Я предполагаю, что он писал ситуации, может быть, из их юности или не совсем юности. И имена, которые им было больно вспоминать. Не знаю, как у вас. У меня есть такие ситуации. Я отдал эти ситуации Богу. Я знаю, что это в Божьих руках. Но есть ситуации из моей юности, которые, если бы сейчас вот это имя на песке написали, мне бы стало не по себе. Знаете, в начале своей христианской жизни я готов был становиться таким буйным обвинителем и бросальщиком камней. В конце христианской жизни я уже не так резво буду готов бросать камни. Скорее буду взывать к Божьей милости, потому что эта милость необходима каждому человеку, и мне в том числе. И я думаю, вот это обличение мы с вами здесь и находим. Иисус пишет что-то такое, что, как этим людям казалось, никто, кроме них, не знает. Мы начали с того, что они приводят женщину, они не приводят мужчину. Мы начали с того, что они на самом деле совершенно не заинтересованы этой женщиной. Эта женщина для них просто, знаете, такой исследовательский материал для того, чтобы с помощью вот этого материала обличить Иисуса. Мы начали с того, что обратили внимание на этот странный факт. Они приводят женщину, они не приводят мужчину. Мы обратили дальше внимание на то, что Иисус что-то такое пишет, потом говорит эти странные слова: «На ком из вас нет греха, пусть первый бросит камень». И они не готовы бросать камни. Тут есть интересный момент. А 9 стих: «Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних». Кто-то из библейских комментаторов, знаете, такие старые шотландские комментаторы, люди, которые комментировали Библию в конце 19-го, начале 20 века, там были шотландские комментарии, которые написаны были таким очень народным, популярным, иногда даже грубоватым языком. Так вот, я не помню сейчас кто, но один из этих комментаторов написал примерно так, цитата по памяти. Он говорит: «Первыми уходили старшие, потому что они что-то в этой жизни уже поняли. Младшие не спешили уходить, потому что думали, что мимо их-то всю эту ситуацию точно пронесет, и их имен там не будет. Но в конечном счете уходили и они». Вот как-то так. Остался тот, кто единственный имел право бросить камень, но он не стал его бросать. И тут я должен возразить тем людям, которые на основании этой истории начинают учить всепрощению. То есть Иисус прощает все и вся. Смотрите: «И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей...» Кстати, я думаю, что это с такой улыбкой было сказано, доброй, хорошей улыбкой. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» И она в шоке. Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». В данном случае, кстати говоря, слово «осудить» не означало просто чувство осуждения. Это было осуждение, которое должно было выразиться в бросании камней. Никто не бросил в тебя камень, никто не осудил тебя? Нет. И я не бросаю в тебя камень. Но смотрите, что он говорит дальше. «Иди и больше не греши». Иногда, ну просто ради того, чтобы понравиться слушателям, христианские проповедники говорят так: смотрите, написано ведь: «Не судите и не судимы будете». И Христос говорит этой женщине: «Я тебя не осуждаю. Давайте не будем судить грешника, давайте не будем судить грех. Давайте проявлять милость. Иисус, однако, очень точно разграничивает эти моменты. По поводу греха он говорит: «Больше не греши». Он называет ее прелюбодеяние грехом. Он говорит ей об опасности этого греха, но при этом он не бросает камень, а вместо этого предлагает свою милость. Я думаю, что в сознании этой женщины произошел радикальный переворот. Она-то полагала, что закон устроен как нечто вроде палки. Ушел налево, направо, получил удар этой самой палкой. А если слишком далеко ушел, то удар может быть смертельным. И тут она поняла, что закон устроен совершенно иначе. Как способ прийти к Богу. Познать, увидеть, воспринять Его милость. И только Его милостью, только Его силой возможно исполнение тех слов, которые сказал ей Иисус: «Иди и больше не греши». После этого Иисус, обращаясь к народу, скажет: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иди и больше не греши». В какую сторону идти? Куда идти? Последовать за мною. К сожалению, у нас больше нет времени. Мы с вами продолжим нашу беседу в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.